В унисон той проповеди, которую я говорила одно воскресенье назад, я говорила о святости. Сегодня я бы хотела продолжить эту тему. И замечая то, что дьяволу, наверное, очень не нравятся подобные темы, судя по тому, что оно не записалось в хорошем качестве, сегодня я не буду повторять, конечно, дословно, но я бы сегодня также хотела с вами говорить о силе освященной, очищенной жизни. На самом деле мы даже не понимаем, сколько мы теряем, когда мы продолжаем ходить в грехе, когда мы продолжаем ходить в гордости, в непрощении. Мы не представляем, каким образом мы можем удерживать вообще пробуждение, мы можем удерживать просто Божью благодать над нашими жизнями, нашей церковью, когда мы продолжаем ходить в грязных одеждах, несмотря на то, что Бог уже нас простил. И сегодня я бы хотела назвать проповедь «Сила очищенной жизни», «Сила верности». Знаете, идея этой проповеди, она родилась тогда, когда у нас был лидерский класс с Виктором Приказчиком, и он говорил о благодати. Мы немножко поднимали этот вопрос на библейских занятиях, но сейчас я бы хотела просто сказать несколько слов. И он пошел больше в глубину, он говорил о том, что существует три уровня благодати, да? И очень часто мы с вами говорим о том, что где изобилует грех, там больше благодати. Но на самом деле это относится именно к людям неспасенным, да? То есть если большая греховность где-то, высвобождается первый уровень благодати, начальный уровень на то, чтобы люди спасались. То есть там звучит Слово Божье, Бог направляет туда своих миссионеров, Бог благословляет там строительство церквей, чтобы люди спасались. Но также в Писании мы очень часто видим, что Павел пишет письма, и он говорит, благодать да умножится. Да? Существует второй уровень благодати, это та благодать, которая нужна нам с вами в возрастании, в духовном нашем хождении с Богом. И третий уровень благодати – это благодать, то есть это сила Божья, да? Сила Божья, которая дает нам возможность изменяться, сила Божья, которая творит чудеса, знамения, исцеления. Третий уровень – это благодать на служение, да? То есть без Божьей благодати мы не можем служить людям, иначе это будет просто служение своими руками. Но существуют определенные вещи, которые мешают умножению благодати. И эти вещи, они действительно могут силу Божью удерживать, благодать удерживать над церковью, над жизнью. И все из нас, наверное, хотят, чтобы благодать преобладала в наших жизнях, в наших каких-то делах, в наших отношениях, ну и, конечно же, в церкви. Нам нужна Божья сила, нам нужна Божья благодать. Так вот, одна вещь, которая удерживает, это является грех. То есть, если человек находится в греховном состоянии, если пути человека неправедны, несмотря на то, что он пришел уже к Иисусу, покаялся, но продолжает жить в грехе, благодать не работает в его жизни. Благодать удерживается. Благодать может удерживаться в церкви. Не происходит пробуждение. Благодать может удерживаться в жизни человека. Он постоянно буксует. Может удерживаться на его детях, на его внуках. Почему? Потому что сам он живет в нераскаянном грехе. Итак, мы не хотим, чтобы благодать была удержана в нашей жизни, правда? Поэтому сегодня мы будем говорить об этой силе, о силе праведной, очищенной жизни. И я бы хотела сейчас, чтобы вы открыли со мной Псалом 50-й. Итак, сила очищенной жизни. Хорошие сегодня песни были подобраны, я даже не знала, ну, вернее, я видела, что Леся их выбрала, но я еще не знала тему, которую я буду говорить. Действительно, мы хотим, чтобы в нас было чистое сердце. Это не только касается нашего физического органа, но это наше внутреннее чистое состояние, состояние нашего внутреннего человека. Того же жаждал и царь Давид, и об этом он написал в 50-м псалме, тогда, когда он согрешил с Версавией, да, и когда раскаяние просто было в его сердце, давайте мы просто внимательно почитаем этот псалом. Люда, ты можешь поставить? 50-й псалом. Ты вот двигать будешь как бы. Если не можешь, я тогда поищу. Окей, 50-й псалом. Начнем его читать. С 3 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Это именно тогда, когда к нему пришел пророк Нафан и обличил Давида в грехе. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня моя мать. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные». Иногда в нашей жизни отсутствует радость только по одной причине, что мы живем в грехе. Дальше он говорит: «Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, то, что мы пели, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Очень часто вот эта первая любовь, да, когда мы приходим к Богу, когда мы радуемся, эта радость спасения, она почему-то блекнет и уходит с годами. И одна из причин, которая здесь говорится, и Давид даже об этом говорит, что радость спасения, верни мне эту радость спасения. Да, почему? Потому что Давид согрешил. «Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Только после покаяния мы можем истинно славить Господа. Иногда наши уста не открываются и руки не поднимаются, потому что наше сердце лежит в грехе. И Давид говорит об этом, что «очисти меня, я буду славить Тебя». «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». Можем приносить десятины, можем давать пожертвования, но пока наше сердце находится в грехе, пока наша жизнь находится в неправильном хождении, да, мы неправильно ходим перед Богом, Богу не нужны наши пожертвования. Жертва Богу – это то, что именно ценно. Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. То есть жертва для Бога – это смирение наше, сокрушенный дух. «Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения, всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». То есть Давид говорит о том, что жертвоприношение будет принято, когда Господь презрит на покаяние, когда Господь презрит сокрушенное сердце. То есть тогда принимаются и Божьи жертвы. То есть нет радости, нет молитвы, нет принятия жертвы тогда, когда есть грех в нашей жизни. Поэтому сегодня мы будем говорить о силе жизни праведной, жизни чистой в Боге. И вы знаете, если не доходит до человека, что ему нужно спасение ежедневно, если не доходит, что ему нужно исследовать свое сердце ежедневно перед Богом, то начнутся просто дисциплинарные меры. Знаете, это как в детском садике, есть такое в Америке выражение «тайм-аут», когда ребенка, его, конечно, не наказывают, не шлепают по попе, но его садят на стульчик такой, да, и ребенок лишен удовольствий, ребенок сидит в углу, да, у нас ставили в угол. Так вот, если мы не хотим, чтобы Бог нас действительно садил в такой тайм-аут, если мы не хотим, чтобы нас проглотил кит, как Иону, да, за непослушание, мало того, чтобы дети наши были наказаны, очень часто происходит, что дети наши находятся в проблемах только потому, что наши пути нечисты. Тогда сегодня мы будем говорить о том, как избежать этих дисциплинарных мер, и как нам самим просто исследовать себя, и в каких путях действительно быть очень-очень осторожными. Итак, мы знаем, что дьявол есть, реально существует, и это враг душ человеческих. И в Писании сказано, Петра 5:8, «Ваш враг, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Конечно же, дьявол, он прикладывает руку к тому, чтобы человек продолжал грешить, даже после того, как он пришел к Богу. Но Господь дает нам средства, средства того, как противостоять, да, этим нападкам. И средство это – покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Действительно, благодать не будет действовать, сила Божья не будет действовать. Церковь будет бессильна там, где господствует грех. Сегодня мы просто рассмотрим те пути, каким просто образом дьявол, он иногда заманивает детей Божьих вот в эти свои ловушки. И знаете, один миссионер сказал следующую вещь. Нам кажется вообще, что дьявол атакует, может быть, преследует верующих там, где происходят гонения, да, гонения за веру. Но вы знаете, один миссионер сказал следующую вещь, что самые сильные гонения происходят не в Китае, не в Северной Корее, не в Уганде, да, там, где не признают просто церкви, а происходят в Северной Америке. Там, где человек, придя к Богу, он расслабляется и попадает под волну такого комфорта, знаете, под волну такого, знаете, просто желания превознести себя, обогатиться. И происходит такое, как, знаете, как наркоз просто впрыскивается, и церкви становятся полуспящими. Церкви заботятся, люди в церкви заботятся о себе, о своем благе, но то, к чему призвана церковь, нести благую весть и говорить просто о покаянии, они это не делают. Поэтому, знаете, происходит такая вещь. Можно жить в семье Божьей, можно ходить в церковь, но не быть в воле Божьей. То есть можно как бы называть себя верующим, но вершить совершенно не волю Божью, а свою собственную. То есть особенно, знаете, когда говорят, ну Господь хочет, чтобы мы жили с избытком, и переносят это полностью на материальные просто какие-то блага. Жизнь с избытком на самом деле – это духовная жизнь. Это тогда, когда человек духом своим, он действительно соединяется с Господом, когда меняется его характер, когда приходит эта Божья благодать, Божья сила, когда приходит избыток прежде всего в твоем духе, и ты можешь Царствие Божие нести сюда на землю. Но, как сказано в Писании, в последнее время будут всяческие учения, обольщения, бесовские, когда истину Божью будет она перевернута просто. И я вам хочу сказать, что первыми просто в списке на тайм-аут Господу будут те люди, которые живут для себя. Те, которым дьявол нашептывает, что счастье, знаете, в каком-то материальном благосостоянии, в комфорте, которые гребут под себя просто. И знаете, Божьи благословения, очень часто люди говорят, что вот Божье благословение, когда мы живем в стране Америки, когда мы можем купить все, что мы хотим, когда мы можем позволить себе все, что мы хотим, это ложь. Потому что если Бог нам дал такие ресурсы, Он дал нам средства передвижения, Он дал нам средства связи, да, компьютеры, Он дал нам безопасную жизнь, Он дал нам лишние финансы, это только для того, чтобы посредством этих материальных богатств принести Царство Божие на землю. Но не наоборот. Мы не сможем это унести с собой ни на небеса, но мы можем это использовать для того, чтобы распространять весть о Боге. Насколько мы это используем? Насколько оно в наших руках, как оружие просто, чтобы принести благую весть тем, кто не знает, чтобы кому-то позвонить, да, куда-то поехать, кого-то благословить, где-то пожертвовать там на строительство церкви, насколько мы используем эти финансы. Если человек это все как бы гребет под себя, то будет проблема, будет тайм-аут, будет просто appointment с Богом, рано или поздно. Я бы хотела, наверное, чтобы вы записывали, знаете, потому что это такие вещи, которые, может быть, не всегда понятны. И запишите просто, что первое, живем ли мы для себя или живем ли мы для Бога. Просто тестируем себя сегодня. Второе, знаете, Господь сказал, чтобы мы носили бремена друг друга. Очень часто, знаете, мы, когда встречаемся вместе, мы можем говорить о чем угодно, но на самом деле открываем ли мы свои сердца друг перед другом? Это, наверное, тоже касается того, чтобы не жить только для себя, но носим ли мы нужды друг друга? Живем ли мы действительно по этому золотому правилу Библии, что как хочешь ты, чтобы с тобой поступали, так же поступай и с другими? Насколько мы действительно можем ходатайствовать за людей, благословлять людей, особенно в церкви? Иисус сказал, что «потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь в церкви друг к другу». Да? Сначала между собой, потом мир увидит, что вы мои ученики, вы мои дети. Поэтому дьявол очень часто, опять-таки, зацикливает людей на своих проблемах. Человек молится только за свою семью, за своих деток, за бизнес, знаете, за работу, за здоровье. Но он не живет нуждами, переживаниями просто, бремена других он не носит. Поэтому происходит такое, знаете, как духовный рак просто, заболевание, когда верующие живут просто вот своим миром, своим окружением, да, как бы заботятся просто о своих нуждах. То есть рак, он такой, знаете, поглощает просто все вокруг себя. И когда мы это действительно делаем, когда мы не распространяем наши действия, наши благословения, наши молитвы на других людей, то рано или поздно Бог просто вызовет на разговор. Поэтому второе напишите, мы должны носить бремена друг друга. Бремена друг друга. Следующее. Знаете, очень часто Божья благодать не высвобождается тогда, когда мы неверны, неверны в малом. Когда мы даем Богу обещание, когда мы стоим перед Богом в молитве, когда мы исповедуем какой-то грех и продолжаем его потом опять совершать, получается так, что мы просто лжем Богу. И тогда Божья благодать не высвобождается. И вот мы клянемся, обещаем сделать какие-то вещи, совершить, может быть, какую-то, знаете, евангелизацию, может быть, быть постоянным в чем-то, потом это нарушаем. И Божьей благодати, Божьей силы нету. Почему? Потому что тот минимум, который мы обещали, мы не сделали его. Так вот, такие люди, они также будут кандидатами на тайм-аут. И Бог будет говорить с такого рода проблемами в наших жизнях, потому что то, что мы обещали, мы должны исполнять. И знаете, действительно, нам не хочется, чтобы, как Иона оказался в чреве кита, так, чтобы и мы получили просто какое-то, знаете, дисциплинарное внушение от Господа Бога. Но мы не можем называться учениками, мы не можем быть послушанием, если Бог нас не воспитывает. И это нормально. И Господь Бог сказал, что я бью всякого сына, которого люблю. И это даже наказание, дисциплинарные меры, они никогда не будут нам во вред. Потому что мы доверяемся Богу, Его воля для нас самая лучшая. И Господь Бог, Он дизайнер, самый великий дизайнер вообще всего. И Он найдет подход к нам, рано или поздно просто, как освободить нас от нашего эгоистического бремени, как просто нам помочь расширить наше видение, как научить нас верности и постоянству. Вы знаете, один пастор сказал такую вещь. Он сказал следующее. «Лучше мне быть на смертельном одре, но быть в чистоте перед Богом, чем быть в 30-40-летнем возрасте обольщенным похотью, обольщенным гордостью своей и не знать Бога». Действительно, знаете, подумаешь иногда, что люди внешне физически здоровы, но внутри поражены духовным раком. И иногда мы, конечно, хорошо, когда все вместе, и здоровы физически, и духовно, но в этом есть доля правды. Лучше, наверное, знаете, быть действительно в хороших, здравых, нормальных отношениях с Богом, в чистоте перед Богом, чем быть действительно зараженным вот этим духовным заболеванием. И, как я сказала уже, дьявол приходит и обольщает нас через комфорт, через богатство. Но я сказала, что все эти нам просто ресурсы даны только для того, когда мы приходим к Богу, чтобы мы правильно распоряжались им и приносили Царство Божье сюда, на землю. Знаете, очень часто грехи вот эти наши, предрасположенные, знаете, к чему-то материальному, эгоизм, они не дают духовно расти. И слышала такую историю, что была аллея, и аллея, в аллее, ну как бы деревца были посажены, и все деревца росли одинаково, были стройные, не знаю там какие, но одно дерево было очень маленькое и чахлое. И когда просто, ну, его поливали, вроде бы ухаживали, не понимали почему. И потом кто-то предложил просто, ну, выкопать и посмотреть, что же происходит. Оказывается, дерево не могло расти, потому что под корнями лежал здоровенный булыжник. И этот булыжник, он мешал, просто препятствовал росту корневой системы. Точно так мы с вами. Знаете, если грех в нашей жизни есть, это как булыжник, который нужно удалить. И когда только откопали, просто выбросили этот камень, оно настолько, еще там получилось так, что поливательная вот эта установка, поливальная установка, она больше, чем где бы то надо было, она пробегала на это дерево и протекала. И очень за быстро, короткое время это дерево, оно догнало, казалось бы, уже выросшие другие деревья. Точно так в нашей жизни, если есть просто скрытый какой-то грех, если есть просто какой-то идол, эгоизм, это будет как камень, который не будет нам давать рост духовный. Это будет камень, который не будет давать Божьей благодати действовать в нашей жизни. Если человек находится в грехе, сатана будет иметь реальное право приходить к престолу Божьему и клеветать на нас. Он будет иметь право просто еще больше раздвигать границы своего действия не только на нас, но и на наших детей. И знаете, мы все говорим сейчас вот об ученичестве на библейских уроках, да, о том, как быть учениками, но за ученичество надо платить цену. И эта цена — это послушание. Послушание Слову Божьему, принятие, может быть, тех дисциплинарных мер, которые Господь будет применять к нам, но их не надо бояться, а еще лучше их вообще не допускать. Давайте откроем Псалом 138, 23-24 стих. 138 Псалом. То есть здоровое ученичество, здоровое христианство, оно имеет цену. И эта цена — это послушание Богу. 138 Псалом, 23-24, Люда, пожалуйста. 23 стих. 23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Ошибка христиан в том, что когда они приходят к Богу, они говорят, что это единожды часто покаяние, да, которое как бы, ну, спасает нас от всего, ну и потом как бы уже мы по благодати катимся. Но Павел, мы знаем, говорит о том, что мы должны совершать наше спасение, то есть это второе, как бы, скажем так, не то, что второе спасение, но он говорит об этом принципе, что мы должны исследовать себя и наше спасение совершать ежедневно. И знаете, действительно, Давид говорит об этом: «Господь, исследуй меня, испытай меня». И он знал Бога близко. Но все равно наступил такой момент, когда он просто попустил своей плоти, и он не устоял. Вы знаете, наше непослушание перед Богом, наше непослушание просто в наших поступках, оно просто рано или поздно, как этот булыжник, замедлит наш рост в Боге. Мало того, просто будет влиять на наши отношения. Наши отношения очень часто с нашими детьми, нашими супругами, нашими отношениями в церкви с верующими братьями и сестрами. Да и, конечно же, человек, который находится в грехе, он никому не сможет принести весть о спасении. Итак, следующее, что бы я хотела, вы написали, что можно сделать такой тест для себя из двух шагов. В этом тесте мы просто, знаете, как лакмусовую бумажку можем определить, насколько в нашей жизни присутствуют плоды. Напишите «тест о плодоношении». Тест о плодоношении. То есть, если мы ученики Христовы, конечно же, мы должны меняться, да? Меняться в образ Иисуса Христа. Мы читаем Слово Божье, Дух Святой помогает нам. И давайте мы откроем послание Галатам, 5 главу, 22 стиха. Это именно те качества, которые должны присутствовать в нашей жизни. Плоды изменения нашего сердца, нашего характера. И эти качества следующие. 5 глава Галатам, 22-23 стих. Плодоношение. Тест на плодоношение. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Окей. Если такие качества у нас проявляются только в воскресенье на служении, то у нас проблема. Насколько эти качества проявляются с понедельника по субботу? Тогда, когда нас обижают, тогда, когда к нам относятся несправедливо, когда, может быть, кто-то нам нагрубил в семье или на работе, или просто где-то обслуживая нас в магазине. Насколько эти качества, они живы, и в наших ежедневных поступках присутствуют эти плоды. Это хороший тест. И вы знаете, если мы как бы этот тест проваливаем, точно так же нас будет ожидать тайм-аут, будет ожидать appointment с Богом. Тогда, когда мы находимся в какой-то проблеме, в болезни, очень быстро, знаете, начинаешь задумываться о своем сердце. Очень быстро начинаешь задумываться, а как я отреагировал на эту проблему? А как я здесь поступил? А есть ли у меня мир, любовь? Есть ли у меня прощение, терпение? И вы знаете, когда происходит этот тайм-аут, это самое лучшее время для восстановления вот этих вот качеств, которые должны присутствовать в нас. Следующее напишите. Плодоношение – это насколько мы свидетельствуем другим людям. Это наши плоды, люди, души, спасенные нами. Да? Окей, нас окружает великое множество народу. И не говорите, что вы ни с кем не встречаетесь. Это ваши соседи, это может быть теллер в банке, который вас обслуживает, это может быть продавец в магазине, это может быть механик, который меняет масло, да? Это может быть ваш работодатель, ваши сослуживцы. Мы все равно сталкиваемся с людьми. Так вот, когда мы сталкиваемся с людьми, если у нас внутри нас боль просто, что эти люди, они не знают Бога, что если сейчас им придется умереть, они идут в ад, если у нас внутри вот эта вот жажда рассказать им о Господе, или наши разговоры просто сводятся на тему, ну, какая погода, да, когда там уже будет потепление, или мы говорим о политике, там, о каких-то вещах, проблемах, то есть вот это тоже лакмусовая бумажка, насколько мы свидетельствуем в этот мир. Если этого нету, если мы вообще забыли, когда мы последний раз кому-то о Боге говорили, будет appointment с Богом. Будет какая-то дисциплинарная мера. И этого не нужно пугаться. Просто благодарите, потому что действительно все в нашей жизни, наш бизнес, наша, не знаю, семья, работа, отношения, они должны все нести славу о Боге. Если этого нет, ну мы тогда, знаете, как партизаны просто. И знаете, на самом деле, когда действительно свидетельствуешь людям, когда Дух Святой через тебя работает, какая радость приходит, какая радость. И действительно, никто не хочет к Богу на тайм-аут идти, но мы не должны сливаться с этим миром. Мы должны быть светом в этом мире, мы должны нести вот этот свет просто Бога. И когда такого не происходит, знаете, это не говорит о том, что мы действительно познали нашего Господа. Когда мы живем в тишине, как бы, знаете, отработали, да и ладно, но если нету у нас жажды свидетельствовать о Боге, то рано или поздно действительно будет какое-то Божье обращение, разговор в нашу жизнь. И эти вещи, они просто необходимы для нас. То есть приносить плоды, приносить плоды. Окей, следующее, что бы я хотела сказать. На самом деле, как я говорила, дьявол, он бродит, как рыкающий лев, и, конечно же, он влияет также на нашу жизнь. И очень часто человек находится в грехе, но не потому, что он так захотел, да, а где-то не пободрствовал, где-то позволил дьяволу действительно прийти и украсть просто его благословение, его чистоту, то есть какие-то помыслы посылаются, да, но человек не бодрствует, не противостоит, и грех приходит в его жизнь. Но что бы я хотела сказать, это то, что на самом деле дьявол будет атаковать, и Бог дал оружие. Ефесянам 6 глава, давайте откроем. Когда мы читаем эту главу о том, что мы находимся вообще в духовной войне, и Бог дал нам оружие воевать, здесь также можно вообще увидеть, начиная, когда мы читать, что два поля битвы основных – это будет наша семья и наша работа. То есть Тут сказано «рабы», «господа», да, но тут также сказано о семейственных отношениях, то есть чтобы дети почитали родителей, да, отношения муж-жена, то есть чтобы было послушание, смирение, и чтобы мы там не давали место дьяволу. И об этом говорится практически начиная с 1 стиха. Потом с 10 стиха идет просто перечисление, какое же оружие воинствования против сатаны. Давайте мы сейчас почитаем 6 глава Ефесянам. Знаете, интересно, как бы люди некоторые не признают вообще, что дьявол, он вот так вот атакует, и что ему нужно противостоять. Даже верующие люди. И они говорят, да ну какое там, Бог любит меня, да, дьявол на самом деле, он меня не может атаковать, так как я уже дитё Божье и так далее. И знаете, один уже пожилой достаточно человек, после того, как пастор говорил проповедь о противостоянии сатане, он подошел и говорит, пастор, что ты ерунду говоришь? Я вот сколько хожу, да, перед Богом, так я никогда вообще дьявола не встречал. А пастор так улыбнулся, говорит, так может вы идете с дьяволом в одном направлении. И вы знаете, это правда, действительно. Если, может быть, ты его не встречал, так тебе уже настолько, может быть, комфортно с ним вместе, рука об руку, потому что ты просто не противостоишь с ним, но идешь с ним под ручку. Окей, смотрите, Ефесянам, очень важная глава, 6 глава. Кто пришел к Богу, кто в Боге, кто уже какой-то период действительно ходит перед Господом, все должны взять эту главу на вооружение. И здесь с первых стихов именно говорится две эри, семья и работа, да, где должно быть послушание. Если там послушания нету, придут проблемы. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Дальше идет больше как бы именно отношение как работодателя и работников. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом». Простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. То есть все, кто работает, служит, они должны работать, как для Господа Иисуса Христа. То есть, чтобы не было никакого лукавства, чтобы не было никакого обмана. Действительно, если бы все как бы, работники совершали вот так вот свой труд, наверное, бы было уже, знаете, всеобщее такое расцвет экономики и благоденствия. И 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». И дальше идет просто трактовка оружия, да, нашего, в чем же мы должны укрепляться в Господе, чтобы противостоять дьявольским силам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть, другими словами, мы находимся на территории войны, но духовной, невидимой войны. И здесь никакое оружие не может иметь успех, как только оружие следующего порядка. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Это то, о чем мы говорили. Броня праведности – это наши плоды в нашем характере, в нашей жизни, да? То есть безгреховная жизнь. «Ноги, готовность благовествовать мир, насколько мы свидетельствуем. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Это духовное оружие, которым мы должны противостоять дьяволу. То есть дьявол всячески будет пытаться искусить детей Божьих, свести их просто с пути праведного. И действительно, чтобы мы не шли с сатаной рука об руку, мы должны воевать с ним. Мы должны уметь приказывать ему уйти, связывать. Но одно из главнейших оружий – это действительно наша праведная жизнь, жизнь в чистоте. Откроем, пожалуйста, 1 Иоанна 2 глава 15-17. Три области, через которых дьявол, да, князь века сего, князь мира сего действует в нашей жизни. Три области, которые находятся внутри нас. Это известные стихи 1 Иоанна 2, 15-17. Через что просто дьявол будет пытаться запачкать нашу жизнь, да, действительно ввести нас опять в грех? «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Итак, похоть плоти, похоть очей и гордость, человеческая гордость. Вот дьявол как раз через эти плацдармы, он пытается воздействовать на христиан, на верующих людей. Это послание именно написано к верующим, и поэтому мы делаем вывод, что Господь именно говорит, через что мы можем быть поражаем. Знаете, похоть плоти – это не только блуд, это не только жажда комфорта, это не только какое-то, знаете, несвобода, одержимость, но это также, то, что мы с вами хотим, да, то, что желает наша плоть, и мы позволяем себе это делать. Но также я бы хотела зачитать слова 1 Коринфянам 6:9. Очень часто мы забываем на самом деле. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. То есть Господь говорит, что такие вещи не могут существовать в церкви. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. Эти слова нам всем известны. То есть это все похоть нашей плоти. Да? Похоть очей можно отнести к тому же, но очень часто оно, знаете, как бы завуалировано. Ну, нам хочется красивую одежду, нам хочется красивые дома, нам хочется неплохие машины. И это не так плохо. Но если это стоит на первом месте, если приоритеты спутаны в нашей жизни, тогда придет проблема. Тогда действительно Господь будет говорить с нами. Знаете, такой интересный пример. Одна женщина решила делать в своем доме Bible Study. Ну, как бы хорошее начинание, библейские занятия, разбор Библии. Ну, и стала приглашать людей, но как бы посмотрела. Вот люди приходят, да, и говорит мужу: «Дорогой, ну тебе повысили зарплату, да? Давай купим хороший ковер». Начали с того, что купили хороший ковер, дорогой. Потом как бы посмотрели, пол надо перестелить, да. В общем, стали делать ремонт, потому что Bible Study. Потом как бы никто вроде на пианино не играет, но пианино на селе, но надо же Бога прославить, давай пианино купим. Короче, дошло до того, что они влезли в такой кредит, что уже были не рады, и этому Bible Study приходилось больше работать, приходили уставшие. Зачем это нужно? На самом деле Библия настолько самодостаточна, что никакой персидский ковер, никакой рояль ничего не сделает больше, чем Господь уже сделал и сказал в своем слове. Вы согласны? Поэтому я не говорю о том, что мы должны жить все в картонных домах, там, mobile home, да, но на самом деле комфорт, богатство – это жажда вот именно такого, знаете, теория процветания, все это не от Бога, не от Бога. То есть то, что проповедует этот мир, оно не должно быть действительно как бы приоритетом в нашей жизни. Окей. Сатана часто приходит как ангел света, и в Писании также сказано, что придут духи обольстители. И как раз Божье Слово, оно перекручивается, и вот это вот неправильное устремление, они насаждаются в церкви. Как бороться вообще? Встать, конечно же, под Божью силу, под Божью руку, смириться перед Господом, полностью доверить себя Богу вообще. Как в спасении это важно, точно так же, так и в нашем освобождении, когда мы видим, что какие-то вещи уже владеют нами, что бы это ни было, похоть, я не знаю, блуд, жажда просто денег или гордость, нужно просить, чтобы Господь исследовал наше сердце и избавил от этого. Гордость, знаете, как бы, ну, верующий человек уже знает, что гордость на самом деле это одно из таких пакостных просто качеств. И дьявол когда-то, будучи превосходным ангелом, возгордился. Но как гордость может проникнуть в христиан? Очень интересные примеры читала о церкви в Китае. На самом деле в Китае церковь гонима, и как бы очень сложно проповедовать, вы знаете. Но в одной церкви был старейшина, или, как бы говорят, пресвитер, или, можно сказать, как бы, ну, пресвитер, старейшина, или, как это называют, диакон. О. У него очень хорошо получалось свидетельствовать другим людям о Боге. Настолько вот просто помазание было в нем, что даже как бы через его свидетельство образовались новые церкви, да, там где-то в деревнях. Образовались новые церкви, и он видел, что у него получается, и как бы, ну, по этим результатам собрали просто там как бы совет такой ежегодный, это деноминация, которой он принадлежал, и сказали: давайте мы этого диакона сделаем самым старшим как бы диаконом или как бы пресвитером над всеми остальными. И это сделали. Но что-то произошло после вот этого как бы титула, знаете. Он стал придирчивым, он стал постоянно как бы постоянно всех донимать, он стал просто считать, что он сейчас имеет право всем указывать, да, то есть пропало это смирение даже в молитве, молитвы изменились. И потом, значит, закончилось это тем, что он пришел к американскому миссионеру и сказал: знаешь что, езжай-ка ты обратно в свою страну, откуда приехал. Многое то, что ты говоришь, и то, что вы делаете, оно вообще не соответствует Слову Божьему. И вот он стал ему вот так вот выговаривать. Этот миссионер говорит: я как бы, я буду молиться, я буду просить Духа Святого, чтобы он исследовал мое сердце, если вы видите в нем какие-то недостатки. И этот миссионер, он пошел в пост, и Бог просто стал ему говорить, что ты как бы не должен это оставлять. И он пришел к этому брату, к этому диакону и говорит: вы знаете, я молился, и я хочу сказать, что на самом деле, как бы, освобождение нужно не мне, а вам. У этого диакона задрожали просто руки, губы, и он такой смотрит на него: как ты смеешь? И он ему говорит, что вам нужно покаяться, потому что то, что в вас просто вот это сидит, и то, что вас указывает всем, обличает просто всех, и это не от Бога. И он такой сокрушился, расплакался и говорит: помогите мне, я не могу себе помочь. В тот момент, когда меня назначили этим старшим там пресвитером или диаконом, я услышал голос, который мне сказал: ну, наконец-то, тот почет, который ты заслуживаешь, ты получил. Потому что ты духовнее всех, ты выше всех. И вместо того, чтобы сказать: отойди от меня, сатана, вместо того, чтобы закрыть просто рот этому демону, он позволил ему войти в свое сердце. И с этого момента началось его падение. И он покаялся, покаялся перед всей церковью, и опять просто в смирении, в любви он стал служить другим людям. Вот таким образом. Очень часто какие-то наши достижения в церкви, в Боге, они, знаете, дьявол использует это так же, чтобы наш фокус и славу всю взять себе, чтобы наш фокус был только на нас, любимых. Но Господь опять говорит: противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Противостаньте. Как практически это делать? Практически мы действительно должны противостоять и говорить: сатана, я связываю все твои козни. Против моей работы, против моего здоровья, против моей семьи, моей церкви, моих детей. Куда бы вы ни ехали, едете на работу, молитесь молитвой власти. Едете в церковь, молитесь молитвой власти. Не забывайте об этом. Когда дьявол просто дает какие-то мысли горделивые, может быть, похоть какая-то приходит, желание, когда приходят сомнения, страх, молитесь просто. Не позволяйте ему просто установить свои плацдармы, занять территорию. Но в этом очень главное. Главное на самом деле жить и не позволять, чтобы грех развился. Потому что мы можем дьяволу указывать, но, как я вам говорила, дьявол нас опозорит, если мы этому греху уже позволили расцвести в нашей жизни. Вы знаете, интересно, в Писании написано, какой грех погубил Содом и Гоморру. не только грех вообще гомосексуализма, да, похоти, но также, я не помню, где в Писании сказано, там был грех чревоугодия, ненасытимости, скажем так, грех праздности или лени и грех гордости. Вот эти вещи, они все присутствовали в Содоме и Гоморре. То есть они не считали, что им нужно покаяние, что им нужно смирение. То есть они праздно проводили свою жизнь. И вы знаете, дьявол этим воспользовался, то есть они действительно дошли до полного своего упадка, и началась полная апатия к Богу, безразличие к Богу. И знаете, вот эти вещи, это также нам тревожный звоночек, когда приходит апатия, когда приходит лень, да, по отношению вообще к Богу, к Его Слову, к Церкви, когда приходит какое-то гордое состояние, что я все знаю, смотри, чтобы ты не упал. Поэтому действительно дьяволу нужно запрещать, но также смотреть за своим внутренним состоянием. Сегодня мы говорим о силе на жизни очищенной, праведной жизни, да, насколько важно нам вот эти все вещи понимать просто, все эти подводные камни. И сейчас я говорю о противостоянии дьяволу. Знаете, один такой интересный пример, наверное, касается наших детей очень. В одном кемпе, молодежном кемпе, как бы приезжали детки на лето, и там оставались, и как бы им говорили о Господе. И рядом был небольшой городок, когда кто-то из детей болел, то их привозили к доктору, как бы чтобы доктор, то есть доктора не было постоянного в лагере в этом, привозили к доктору, чтобы он там что-то сделал, выписал, и, в общем, доктору платили там какие-то небольшие деньги. И вот директор этого кемпа, он пошел в город, что-то ему надо было купить, или поехал там, да, и он встретил их доктора. И доктор, он с ним поздоровался, а доктор молчит. Он говорит, почему вы молчите, как бы вы расстроены чем-то? Он говорит, вы что, нашли себе нового врача для кемпа? Говорит, я же хорошо исполнял свою работу, и вроде бы у меня не такая большая цена за мои услуги. А директор кемпа говорит, с чего вы взяли? Вы наш врач, так и продолжаете оставаться. Он говорит, потому что прошлым летом ко мне за лето привели где-то 50 ребят и девчонок, да, которым нужна была помощь, а в этом году было всего трое. И директор улыбнулся и сказал, вы знаете, мы просто стали учить наших детей, как противостоять дьяволу. И утром, когда они просыпаются, мы благодарим Бога. Но потом у нас было, говорит, хорошее учение о том, что нужно связывать все дьявольские козни, противостоять демонам просто. И дети научились это делать. И все те просто травмы, все те просто всяческие болезни, которые на них наседали, они отошли. Всего за это лето было у нас трое только ребят, которым нужна была медицинская помощь. Мы должны взять себе это на вооружение и молиться такой молитвой и за детей наших, и детей также учить противостоять. Каждый день молиться и просто повелевать дьяволу, повелевать демоническим силам, отпустить нашу семью, наше здоровье, наших детей. Ну, конечно же, перед этим самим просто исследовать свою жизнь и ходить в чистоте. Ну, как же ходить в чистоте в этом мире? Вы зададите вопрос, да? На самом деле тяжело, когда со всех сторон давит, когда, может быть, неверующие друзья, когда с телевизора льется эта грязь, да? Ну, вы знаете, если кто-то из вас жил в домах, в которых не было водопровода, ну как бы, или может быть была холодная вода, мы когда-то жили, я была совсем маленькая, и мама меня купала в тазике, да, а у нас был такой, тазик, я была, не знаю сколько там, 2 года может быть. Что нужно делать? Нужно наливать чистую воду, смывать эту грязь, выливать и потом заново как бы обдавать чистой водой. Вот то же самое наше омытие должно быть постоянно. Мы как бы не можем себя ограничить в этом мире. Где-то что-то увидели, да, где-то, может быть, согрешили устами. Но на самом деле мы должны приходить и очищаться. Приходить и очищаться. И, может быть, вы сейчас удивитесь, делать это не в церкви, не в воскресенье. Знаете, я вас каю, призываю к покаянию. На самом деле церковь, воскресное служение для прославления, worshiping, поклонению Богу. А с понедельника по субботу как раз мы должны исследовать себя. Мы должны жить, и если мы видим какие-то вещи в наших сердцах, мы должны просто вот делать это омытие. Большое заблуждение в том, что когда люди говорят, ну вот завтра воскресенье, пойду как бы в церковь, почищусь немножко, да, и с понедельника, ну, между строк, буду дальше грешить. Это неправильно. Это неправильно, потому что на самом деле, если даже в Ветхом Завете не могли священники зайти в храм без того, чтобы помыться, очиститься, поменять одежды, и потом только было поклонение, потом жертвоприношение. А мы же прогрессивные христиане, все на воскресенье. Тут и чистимся, и Слово Божье изучаем, и жертву даем, и Бога славим, все здесь. А в понедельник? Что в понедельник? Господь нас спросит именно за нашу жизнь с понедельника по субботу, когда нас никто не видит. Вы знаете, действительно, тяжело, может быть, хранить праведность, но у нас есть великий помощник, Дух Святой. У нас есть уже с вами Конституция наша, Слово Божье, по которой мы должны жить. И знаете, еще одна вещь, которая очень как бы влияет на силу церкви, на силу нашего свидетельства, это вот именно наше неправедное хождение, да, наша греховность. Хочу просто привести такой пример, он пришел мне на память. То есть если мы в грехе, будут ли нас люди слушать в мире? Они скажут, так чем ты отличаешься от меня? Ты точно так же живешь, ты точно так же блудишь, гуляешь, там что-то себе позволяешь. Чем ты отличаешься от меня? Ты мне говоришь о Боге. А когда-то возле нашего дома, ну, не совсем возле нашего дома, но в нашем районе Стерлинг-Хайтс, был хороший Баффет, знаете, китайский Баффет. И, ну, мы любили туда ходить, только одна проблема там была. И, конечно, уже потом просто перестали, потому что это действительно, ну, не нравилось многим людям. В конце концов, его закрыли. Грязная посуда. Пища приготовлена отлично. Классная пища, нормальная. Но была проблема какая-то с дишвошером. И эти тарелки, знаете, пластиковые, которые они ставили, они или были жирные. И когда один раз я взяла стакан, знаете, пластиковый, а на нем такая, знаете, жирная помада. Даже видно цвет, там, знаете, вот очертания губ. То есть дишвошер не мыл, по всей видимости. И я подходила и к официанту, там, и к менеджеру, говорю, ну что такое, что с вашей посудой? Доходило до того, что там рядом был долларовый. Я шла, покупала одноразовые тарелки, и как бы мы кушали. Ну, конечно, это долго продолжаться не могло. И этот Баффет потом закрыли. Смотрите, грязная посуда, даже несмотря на то, что была хорошая пища, не позволяла людям наслаждаться этой пищей. Мы имеем с вами превосходную пищу, хлеб, сходящий с неба, Иисуса Христа, Слово Божье. Но так как наши сосуды грязные из-за греха, люди не хотят эту пищу брать. И пища не виновата, пища превосходна. Это Слово Божье, это действительно хлеб, это чистая вода, которая может напитать человечество. Но так как посуда грязная, так как наши сосуды с вами не очищены, мир не хочет эту пищу. Поэтому пусть даже это, вот одно уже это, оно должно нас просто, знаете, сподвигнуть на то, что Господь, исследуй просто мою жизнь. Может быть, есть какие-то вещи, которые я просто вот слепой, я не вижу, да, просто исследую, что, с чем мне нужно разобраться в моей жизни. Поэтому, опять-таки, можно каяться по воскресеньям и с понедельника по субботу грешить, и это не будет именно то христианство, та церковь, которую Господь хочет видеть. И, как я сказала, что сначала очищение, и мы уже в церковь должны приходить, это, знаете, пошло все-таки с католицизма, наверное, больше с православия, да, что вот мы должны прийти только в церкви покаяться там пастору или священнику на ухо. Нет, мы имеем Духа Святого, и мы можем это делать в любой день, мы можем это делать в любое время. Поэтому мы просто должны подчинить Духу Святому все. Наши глаза, что мы смотрим с вами, да, чем мы питаем просто наш мозг, да, чем мы насыщаемся, наши уста, наши руки, наши ноги, куда мы ходим, да, какие дела мы творим с вами, наше сердце, конечно же, наше мышление. И знаете, интересно, одному просто человеку, он потом уже стал служителем, но есть какие-то вещи, я бы хотела сейчас на этом остановиться. Какие-то вещи из нашего прошлого, которые не дают нам реально просто, знаете, вот в Боге иметь силу, в Боге, опять-таки, иметь эффективность в христианстве в нашем. Ну, вы скажете, что как бы Иисус же простил наши грехи. Но что начинается? Мы приходим к Богу, и Он начинает вспоминать какие-то грехи. И вот то же самое, когда Исаия стоял перед Богом, и он говорил: «Кто я такой? Я вообще ничто, я человек с нечистыми устами». И Господь берет, углем прикасается и говорит: «Ты очищен». И после этого он говорит, что «Я посылаю тебя», и Исаия говорит: «Вот я, пошли меня», и он его посылает, да, там, на служение. Точно так в нашей жизни. Произошло первое покаяние и завет с Богом, и Господь нас освободил от власти греха, как бы от нашей греховной натуры, да, он разбудил наш дух, но потом какие-то грехи вспоминаются, да, опять, они приходят нам на память. И вот у одного человека точно так, как бы он задался вопросом: «Господь, почему я все время в видении своем вижу вот перчатки, какие-то перчатки?» И Дух Святой ему напомнил, когда он был молодой парень после хай-скул, он пришел в JCPenney, и как бы, ну, не было денег у него, была холодная зима, и он одел там перчаточки такие кожаные и вышел из магазина. И как бы сносил их уже до дыр, затер, и он говорит, и он стал спорить с Богом: «Господь, ну я же был неверующий». А Бог все равно ему как бы показывает и говорит, что у меня нет различия, маленький грех или большой. И вот здесь просто где-то себе напишите: «Восстановление и возмещение убытка». Очень часто мы с вами нашими грехами, нашими словами, поступками кому-то где-то принесли убыток. Может быть, взяли деньги, не отдали. Может быть, где-то просто украли, да? Может быть, кого-то обидели. И Господь просто не дает нам во всей полноте Ему служить, потому что эти вещи имеют силу в нашей жизни, они давлеют. И вот он пришел к менеджеру JCPenney. Пришел сначала к секретарю, она говорит: «Мы не нанимаем на работу». Он говорит: «Нет, у меня очень важный вопрос». Он зашел к менеджеру и говорит: «Я стал христианином, и я бы хотел рассказать, что вот когда-то давно я вот так вот взял, я хочу возместить ущерб и отдать вам вот эти вот деньги». Он вытащил деньги, менеджер подошел к нему, обнял его и говорит: «Сынок, твое признание и твоя честность – это достаточный пеймент за вот эту вот, за эту потерю, за это, за эту пропажу, да, этих перчаток». И вы знаете, после этого он просто как на крыльях, он говорит: «Такое ощущение, что к моим просто, знаете, к моей обуви приделали крылышки». То есть какой-то камень лежит просто действительно на корнях нашей духовной вот этой корневой системы и не дает нам возрастать, не дает нам быть эффективными. Знаете, это точно так, когда, я не особо специалист в машинах, но когда там вот клеммы не сходятся, не знаю, в батарее или где, да, не происходит там зажигание, искры, да, или что-то такое, да, это то же самое, эти клеммы надо почистить. И наши отношения надо почистить, возместить, может быть, какой-то ущерб, и тогда произойдет искра, искра пробуждения. Потому что, знаете, многие, кто был просто в пробуждениях, они говорили: «Никогда пробуждение не приходит, если не происходит покаяние церкви. Сначала покаяние, смирение церкви, самой церкви, а потом пробуждение». То есть, когда клеммы работают, искра зажигания появляется. Когда мы с Духом Святым работаем, позволяем Ему очищать, искра пробуждения загорается. Поэтому восстановление, возмещение ущерба. Знаете, по-моему, написано «Песни песней», написан 2 стих, 15, 2 глава, 15 стих, написано, что «Лисенята разрушают виноградник». Я не знаю, как это было, но лисенята очень часто – это прообраз каких-то мелких грехов и ущерба, который наносится винограднику. Что они делают? Они, скорее всего, подкапывают корни, и виноградная лоза не может нормально расти. Так вот, следующим образом, какие-то малые грехи, какой-то просто ущерб, который мы приносили людям, он не дает расти нам на вот этой лозе, не дает нам быть эффективными в Боге. И если нам нужна сила, то нам опять-таки нужно разобраться с тем ущербом, который мы приносили людям или, может быть, приносили нашим близким, друзьям, и даже будучи неверующими. Смотрите, опять-таки интересная история. Один человек уже был достаточно время в Боге, и просто как бы хорошо шел бизнес, дети были здоровы, как бы в семье всего хватало, но перед Богом просто он однажды признал: «Господь, у меня полная пустота в сердце, вот полная пустота, я не хочу ничего делать, и нету ни огня, ни силы, ни желания, ничего, что происходит?» И Господь ему опять-таки показал четыре вещи, которые нужно восстановить. Он показал ему картинки из прошлых просто, с которыми нужно ему разобраться. Он показал ему первое, что когда он купил свою первую машину, его дядя имел заправку. Ну и так как у подростков не было денег достаточно, он иногда, когда знал, что дядя там уезжает по делам там куда-то, он приезжал и бесплатно заправлялся на заправке. То есть он практически воровал бензин. Второе, что ему показал Господь, опять-таки для этой машины он приходил, знаете, на джанку, и, значит, ходил между этими старыми там деталями, через забор перебрасывал и ремонтировал потом машину. Следующее, ему Господь показал, что когда у них была как ярмарка такая в хай-скул, в школе, то они наняли карусели, там вот эти карусели как бы, опять-таки денег не было достаточно, билеты хотелось приобрести, чтобы покататься там с girlfriend или что, и он опять-таки где-то слукавил, и эти билеты или украл, или использовал, ну, в общем, что-то сделал. И четвертое, когда у него произошла ситуация в церкви, делали какой-то фандрейзинг, и напитки стояли. И нужно было ложить просто денежку за эти напитки. Он брал бесплатно и брал, так сказать, в хорошем количестве, то есть не платил за это. И вот он говорит: «Господь, ну неужели все это я должен сделать? Ну какой позор?» Он уже был пастором, уже был служителем, уже делал конференции даже, ездил по другим церквям. И это было в его как бы городе, там, где он вырос. Ну и что, он сел на поезд и поехал в свой город. Он приехал туда и сначала пришел к своему дяде и стал ему рассказывать. И он говорит, знаешь, что говорит? Говорит: «Ты мне ерунду тут не говори». В общем, он не воспринял это никак, он ему какие-то деньги отдал, но дядя как бы на него это не повлияло. Но он говорит, что с каждым покаянием мне становилось все легче, легче и легче. Потом он пришел в свою школу, пришел к директору, директор его узнал и говорит: «Вы, наверное, какие-то вещи забыли, или, может быть, вам копию диплома?» Он говорит: «Нет, я хочу признаться, что вот так вот я использовал эти тикеты, билеты». И он подошел к нему, обнял, говорит: «Сынок, я был бы очень рад, если бы вот действительно все ученики вот так поступали». Третье, когда он пришел на эту джанку и признался в этом также, там как раз было много людей, там механиков, и ему пришлось покраснеть, потому что при всех пришлось это говорить. Но этот начальник этого просто джанк-ярда, он сказал, говорит: «Ты знаешь, в то время эта джанка принадлежала одной женщине. Ты вышли ей просто ущерб этот». И он выслал, она передала это в Красный Крест куда-то на пожертвование. Ну и последнее – это церковь. Это его церковь, в которой он уже проповедовал, то есть его церковь в его городе, в которую он приезжал проводить конференции. И сейчас ему нужно было прийти и признаться, что когда он был молодым, вот он воровал вот эти вещи. Он пришел и говорит: «Кто у вас занимается казной?» И этот человек вышел, он говорит: «Я сегодня не пришел просто проповедовать, но я пришел в покаянии рассказать вам о том, что когда я был молодой, я вот так вот, ну как бы воровал эти напитки». И он говорит, что: «Ну вот я кладу просто в вашу казну $20, достаточно ли это?» Этот мужчина по казне говорит: «Да, достаточно». И что произошло следующее? На обратном его пути, и у него настолько, он ехал в поезде, просто была легкость, он засвидетельствовал двум людям о Христе. И потом, как бы действительно, Господь дает свою благодать для того, чтобы и других приводить ко спасению. И он говорит: «Невероятный груз просто упал с моего сердца». Мы должны задуматься об этом. Мы должны задуматься, и действительно, если какой-то ущерб мы кому-то приносили, просто восстановить эти потери. И самое последнее, что бы я хотела сказать. Божья благодать действует, и сила Божья действует там, где есть верные люди. Верность – необходимое качество. Необходимое во всем, знаете, ни один просто босс на работе не будет держать неверных работников, которые работают на конкурирующую фирму. Но почему очень часто мы так быстро продаемся? Знаете, когда плохо, как бы, когда начинаются какие-то испытания, сразу сомнения в Боге. Когда начинаются проблемы, почему, Господь, ты это допускаешь? Почему у нас видение вот такое какое-то, знаете, однобокое Бога, что Бог, когда я в благоденствии, вот тогда Он Бог на троне в моей жизни. Когда приходят проблемы, сразу мы допускаем сомнения. Люда, пусти, пожалуйста, фотографию этой женщины. О верности я бы хотела рассказать на примере одной нашей сестры в Господе. И зовут ее Шерри Роуз Шепард. Я бы очень рекомендовала, кто читает по-английски, прочитать великолепную ее книгу, которая называется «Как подготовить вашего сына для другой женщины». Да, вот что-то такое. Эта женщина, сейчас ей 50 лет уже, но в 1994 году она завоевала титул «Мисс Америка». Это ее фотография, когда она была в школе. Она была очень overweight, у нее был очень большой вес. В 12 лет ее родители разошлись, она воспитывалась в еврейской семье. И, конечно, Христа она не знала. Воспитывал ее потом отец. И мать, может быть, любила ее, но так как у самой не было нормальных отношений с родителями, она не могла ей дать любовь. И с 12-летнего возраста свою маму она практически, ну, как бы не видела. И вот прошли годы, и она уже была в хай-скул. Эта внутренняя отверженность привела ее к тому, что она стала употреблять наркотики. И она потом рассказывала, свидетельствовала, что я, говорит, не забуду никогда. Она не знала Бога, но, говорит, один из дилеров, который продавал ей наркотики, через некоторое время он пришел и стал свидетельствовать ей о Боге. Она увидела вот это мгновенное изменение, трансформацию в жизни человека, который был затронут Христом. И с наркотиков она ушла, я не знаю, каким образом у нее был передоз, и она пыталась покончить с собой. Вот. Но однажды, как я сказала, она была очень большого веса, однажды кто-то в школе просто ее постоянно унижали, сказали, ну ты здоровая, у нас, знаете, на русском говорят, может быть, как корова, в Америке говорят, как кит, ты здоровая, как кит. Это настолько ее задело, что внутри нее она просто приняла решение, что она займется собой. И она говорит, что я сбросила очень много веса. И где-то в возрасте 22 года она решила вот пойти сначала там на мисс штата ее, да, а потом стать мисс Америка. И она действительно она выиграла этот титул, и через некоторое время она вышла замуж. И до этого времени ее мать не имела с ней никакого контакта совершенно. И она уверовала, эта девушка уверовала. И когда она была беременна первым ребенком, она поняла, что ей очень не хватает сейчас рядом своей мамы. И она решила, она уже была в Господе, написать ей письмо. Написать письмо и просто сказать о том, что она скоро станет бабушкой, о том, что она хочет представить ее своему будущему сыну или дочери. И она написала матери письмо, такое очень добродушное, на что она получила посылку. Она была так рада, она думала, что это подарок, первый подарок для ребеночка, которого она родит, и как это было знаменательно, что он пришел от ее мамы. Но когда она открыла эту посылку, она увидела там письмо и одежда ее маленькая, когда она родилась, ее бёрс-сертификат, свидетельство о рождении и записка. «Я бы желала, чтобы ты никогда не родилась на этот свет. Ты принесла мне столько боли, и твой отец также». То есть ее мать практически отреклась от нее. Страшная депрессия накрыла ее. Ей предстояли впереди роды, но просто вот эта отверженность, которая была внутри нее, она кричала, в чем я виновата, что моя мать, она не знала любви отца и матери? В чем я виновата, что мои родители разошлись? И вдруг она услышала тихий голос Духа Святого, тихий голос Христа, который сказал, дочь моя, а в чем я был виноват, когда я был на кресте? И это настолько сокрушило ее. И она написала письмо своей маме и попросила у нее прощения. За что? Казалось бы, люди скажут, за что? Ты же ничего такого не делала. Но она попросила прощения и сказала, мама, я прошу у тебя прощения. Если я принесла тебе разочарование, горе, если я принесла тебе какую-то боль, прости меня за это. Вы знаете, это было первым камнем к построению отношений между ними. Вообще, дальнейшая судьба этой женщины, она удивительна. Когда она родила этого ребенка, ему было где-то 3 годика, они были на морском пляже, и вдруг до нее дошла такая мысль, что она растит чьего-то будущего мужа и отца. И ее сердце наполнило такая ответственность. за то, что когда-то он станет чьим-то мужем, чьим-то папой. И в ней внутри созрело просто желание что-то сделать и просто рассказать миру, как правильно вот воспитывать ребенка, да, на библейских просто основаниях. И вы знаете, что она стала делать? Она стала собирать книгу. У нее внутри созрело желание написать книгу, особенно для матерей-одиночек, которые сами растят сыновей. И она эту книгу, она ее практически писала на протяжении вот взросления своего сына. И она как бы дает очень много советов в возрастных каких-то рамках, категориях. И вот она, когда уже заканчивала эту книгу, она знала, что она выйдет. И также она проводила конференции для мам, по всей стране ездила, и как бы вот, вы знаете, что каждая четвертая семья в Америке, дети растут без отца. И она понимала, какое вообще большое, какая большая ответственность на ней, вот, чтобы помочь этим женщинам, да. И когда она уже заканчивала книгу, вдруг она в своем просто внутреннем состоянии, она почувствовала, что будет какая-то просто атака, что будет просто дьявол попытается что-то сделать, потому что она знала, что эта книга, она будет очень успешной. Так оно и произошло. Кроме того, они с сыном как бы участвовали в таких конференциях, они ездили по разным церквям, и он рассказывал как бы, и она, то есть он уже где-то был подростком, ну, 18 лет. И она сказала своему мужу, она сказала, дорогой, если будет атака на наш брак, как ты думаешь, мы выстоим? Он сказал, конечно, о чем мы же с Богом. Когда она обратилась к твоему сыну и сказала, сынок, у нее еще была дочка, сынок, если ты захочешь уйти от Бога, скажи мне об этом первое. Если у тебя будут какие-то сомнения, скажи мне об этом первое. Он рассмеялся, но как бы ничего не сказал. Говорит, мама, но я же верю в Бога. И вы знаете, что произошло потом, когда книга вышла в свет, то есть это действительно, она вышла миллионным тиражом, и она была бестселлером даже там, как бы в неверующих кругах, вы можете ее на Амазоне заказать, эту книжку. И потом то, что она боялась, то ее и постигло. Знаете, как у Иова. Ее муж получил повышение в работе, и у него было очень много возможностей просто как бы общаться с другими женщинами. Он ушел из семьи. Они как бы не развелись, но были в состоянии separation. Она еще продолжала делать конференции, и вдруг она поняла, что после каждой конференции ее сын куда-то пропадает вообще. И потом, через некоторое время, она обнаружила, что он на наркотиках. И это вообще ее настолько убило. То есть она потеряла мужа, сын отошел от Бога и вообще сказал, «Мама, я не хочу ничего иметь как бы общего с церковью, с Богом». Она была на такой степени разбита просто. И она говорит, я жила, снимала там комнату у своей подруги. Я, говорит, плакала каждый день. Моя дочь это видела. И я, говорит, просто ну, возопияла к Богу. И знаете, как говорит, теми словами, которыми Иисус был на кресте. И он говорил, мой Бог, почему ты оставил меня? Она точно так же плакала и говорила, Господь, почему ты оставил меня? И потом она опять-таки услышала голос Бога, и он сказал, «Я не оставил тебя». И каждый человек, он отвечает за себя, но будешь ли ты верная мне и в долине, и в горах, куда бы я тебя ни поместил, где бы, какой бы ты тест ни проходила. И она говорит, «Господь, я склоняюсь перед тобой, и что бы ни было, сойдусь ли я со своим мужем, вернется ли мой сын, но я буду служить тебе». Перед этим она написала церквям, в которых она должна была проводить конференции, письма, что она не может участвовать в конференциях, и церкви отказали ей, сказали, что запланировано, вы должны выступать, как ей ни было тяжело. Но после того, как Господь просто ей проговорил, она решила, что пусть она не будет свидетельствовать о том, как она успешна в браке, но она найдет темы, как прославить своего Господа. И она вот в этом решении просто созрела, и она решила дальше говорить о Боге, чего бы ей это ни стоило. Для нас это с вами, знаете, как бы тоже урок, потому что очень часто мы смотрим на наше окружение, мы смотрим на проблемы с детьми, мы смотрим, может быть, на проблемы в браке, это нас останавливает, потому что дьявол шепчет, посмотри, у тебя нет успеха здесь, кому ты что можешь сказать о своем Боге? И вы знаете, она осталась верной. Она осталась верной, и через некоторое время пришел сын и сказал, «Мама, если ты можешь служить Богу, не видя даже ответы на свои молитвы, Я хочу служить тоже такому Богу. Через некоторое время муж вернулся, и их отношения стали восстанавливаться, выстраиваться. Но какое это было тяжелое время, какое это было время испытаний. Вы знаете, наша верность, она также высвобождает благодать. Она высвобождает Божью силу на наши отношения с детьми, с нашими мужьями, с нашими женами, на нашу вообще судьбу. Но если мы с вами будем колебаться, если мы будем, как эта морская волна, просто уходить и приходить, если всяческие тесты и проблемы, они будут уводить нас от Господа, вы знаете, Господь просто не будет благоволить к нашей жизни. Поэтому какие бы тесты ты ни проходил сейчас, оставайся праведным, оставайся чистым, оставайся верным, и это высвободит Божью благодать на твою жизнь. Знаете, интересно, но даже мама ее, это было говорить нелегко, но она покаялась, она пришла к Богу. Сейчас ей 82 года, она живет вместе с ней в одном доме, она знает Господа. Точно так мы с вами не останавливаемся, идем за Богом, исследуем свое сердце, не позволяем просто дьяволу приходить и красть просто нашу праведность, да, не позволяем ему сеять вот эти семена зла в нашу жизнь. Исследуем сердце, чтобы наши сосуды всегда были чисты, чтобы та пища, которую мы приносим этому миру, духовная пища, она действительно была принята, приятная, да, так как наши сосуды, они очищены, наши сосуды находятся в чистоте перед Богом. Поэтому оставайтесь праведными и оставайтесь верными Богу. Давайте встанем, пожалуйста. Я бы хотела сегодня призвать вас сюда, чтобы